Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». А сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Иванов, доктор исторических наук. Буквально накануне Андрей Александрович выпустил книгу под названием «Дело чести. Депутаты Государственной Думы и дуэльные скандалы 1906-1917 годов». А вчера произошел дуэльный скандал в действующей Государственной Думе, и мы поспешили посоветоваться с Андреем Александровичем, что же это было такое. Приветствую.
Добрый день. Ну, когда я приступал к работе над этой книгой, мне и в голову не могло прийти, что такая архаика, как дуэль, может снова стать актуальной. И не успела книжка выйти с печати, как у нас сразу, можно сказать, два дуэльных скандала. Вначале один наш генерал вызывает на дуэль оппозиционера, а затем один наш депутат в Государственной Думе предлагает принять дуэльный кодекс Российской Федерации.
Да, и берет за основу дуэльный кодекс 1912 года, насколько я понимаю.
Ну да, самый популярный дуэльный кодекс Дурасова, которым пользовались в начале 20 века российские дуэлянты. То есть, таким образом, тема неожиданно стала снова актуальна.
Слушайте, ну вот когда мы говорим о дуэлях, я сразу вспоминаю замечательную книгу Юрия Михайловича Лотмана «Беседы о русской культуре». Там есть большая глава про дуэли первой половины века XIX, и Лотман там не без оснований делает интересный вывод о том, что для офицеров и дворян вот этой эпохи дуэль была своего рода формой протеста против регулярного государства, самодержавного государства Николая I. Ну а вот в начале 20 века не была ли это уже архаика?
Во многом была, но опять-таки тут нужно говорить о разных дуэлях. Мы знаем дуэли офицерские, литераторские, актерские, и вот теперь вот депутатские, на которых остановил свое внимание я. Если говорить о чисто офицерских дуэлях, которые выясняли отношения между собой, то здесь многое сохранялось таким же образом, как оно было в XIX веке.
Но офицерская среда, она,
да, она достаточно консервативна и старалась отстаивать дело чести именно таким традиционным, достаточно кровавым иногда образом. Что касается российских политиков начала 20 века, то это, конечно, были совершенно другие дуэли.
Пиар.
Во многом, да, поэтому я назвал свою книгу не «Дуэли депутатов Государственной Думы», потому что до дуэли доходило достаточно редко, а «Дуэльные скандалы депутатами Государственной Думы», поскольку угрозы вызвать на дуэль, да и сами вызовы звучали достаточно часто, но не имели от этого трагического конца, который часто имели дуэли XIX века.
То есть ни одной смерти на депутатской дуэли не произошло?
К счастью, нет, да, произошло, все закончилось лишь ранением одного депутата. В остальных случаях раздавались выстрелы, пули летели мимо, и благополучно история заканчивалась.
А сколько случаев у вас здесь описано?
Если говорить о скандалах, то я выявил порядка 40-42 случаев, если вот брать погрешности какие-то слухи о дуэлях, которые ходили. Если говорить о, собственно, дуэлях, в которых участвовали депутаты Государственной Думы, то таких было 5.
А кто был лидером среди политических партий хотя бы по организации дуэлей?
Ну, по организации дуэли, наверное, не совсем точно говорить, да, а по участию в дуэльных скандалах лидировал, наверное, все-таки Александр Иванович Гучков, лидер партии октябристов, в силу своего темперамента, авантюризма, ну и по-своему понимаемого пиара, как он хотел его себе организовать.
А что становилось причиной, как правило? Точнее, наверное, поводом, да?
Скорее поводом, да, то есть желание расправиться со своим политическим оппонентом, проучить его, отозваться на какие-то обидные для себя слова, а иногда и просто вынудить оппонента вызвать тебя на дуэль для того, чтобы поквитаться с ним за какие-то старые дела.
Вот прозвучало слово «пиар», и мне оно кажется в данном контексте чрезвычайно важным, потому что и Гучков, и многие другие представители именно либеральных партий к этому моменту уже осознали, что они живут в информационной эпохе, где очень важно управлять своей репутацией. И в этом смысле Гучков был уникальным организатором информационных кампаний. Вот одна из этих информационных кампаний была направлена против полковника Мясоедова, впоследствии казненного за шпионаж. Другая кампания была направлена против Распутина и царской семьи. Вот. И, видимо, в этом же контексте нужно и его дуэльную историю рассматривать, как вы считаете?
Во многом да, тем более, что как раз история с Мясоедовым имела дуэльный характер и была доведена до конца, до состоявшегося поединка.
Ну, давайте напомним нашим зрителям, тем более, что, я так понимаю, вы подняли новые документы по данной истории.
Да, касательно относительно именно дуэльной вот ее части. Дело в том, что не Мясоедов, тогда жандармский подполковник, интересовал Гучкова, а интересовал его военный министр Сухомлинов, который стал активно вмешиваться в дела Гучкова и, скажем так, той политики, которую он вел среди военных, среди офицеров. Гучкову хотелось посадить на место военного министра своего человека, тогда товарища военного министра Поливанова, который сочувствовал гучковским взглядам. Ну и кроме того, пугало то, что Мясоедов получил должность при Сухомлинове присматривать за настроениями в армейских кругах, то есть такую жандармскую должность в армии. И вот была попытка убить двух зайцев сразу, то есть убрать Мясоедова с этой должности и, соответственно, свалить военного министра, вокруг которого якобы обосновался опасный шпион. И Гучков инициирует в прессе кампанию против некоего офицера, не называя имен, конечно, да, но все прекрасно понимают, о ком идет речь, с появлением которого при военном министре наши военные секреты стали слишком хорошо известны соседним государствам. То есть в этих инсинуациях не было ничего конкретного, были лишь намеки, которые публика прекрасно понимала. И взбешенный этим Мясоедов, узнав в конце концов, что за всей этой интригой стоит Гучков, бросает ему вызов, и в конце концов состоялась дуэль, в ходе которых оба противника, несмотря на трагические ожидания современников, промахнулись. Позже Мясоедов обратился в суд для того, чтобы отстоять свое имя. Суд признал, по сути, Гучкова клеветником, как и газеты, которые опубликовали эти материалы, не найдя никаких доказательств этим обвинениям. Политик подал, и редакторы газет, это было «Новое время», «Вечернее время», подали апелляцию. Вот, судебная тяжба затянулась, и в конце концов стороны накануне Первой мировой войны просто примирились.
Да, ну, Мясоедова это не спасло, поскольку в 15-м году кампания по обвинению в шпионаже была возрождена, и в конце концов его по надуманному обвинению казнили.
Да, Гучков добился своей цели только чуть позже. Тогда эта история закончилась тем, что Поливанов лишился своего поста товарища военного министра, а Гучков не смог свалить Сухомлинова, но в 15-м году, как мы знаем, ситуация будет уже совершенно другой. Да. Сухомлинов будет убран со своего поста, Мясоедов будет казнен, а Гучков снова вернет себе репутацию прозорливого борца за правду, который еще в 12-м году разглядел шпиона в Мясоедове.
Да, а Поливанов станет военным министром.
Поливанов станет военным министром.
Ну вот скажите, пожалуйста, а репутация вот именно в 12-м году, репутация Гучкова после этой дуэли, она укрепилась или наоборот дуэль сыграла ему в минус?
С моей точки зрения, в 2012 году она сыграла ему в минус. Многие считали, что Гучков так активно участвовал в этом процессе, как раз накануне, в 2012 году должны были состояться выборы в 4-ю Государственную Думу. Как мы знаем, Гучков в 4-ю Государственную Думу не попал, он выборы проиграл. То есть оппозиционная пресса смеялась над Гучковым, да, выставляла его в карикатурном виде, критиковала его как бритёра, как вспоминала, что у него в роду, да, мать Гучкова была француженка, что, видимо, южные крови взыграли в Гучкове, раз ему так захотелось, постоянно хочется дуэли.
Реклама. Я прошу прощения, оппозиционная пресса, это имеется в виду?
Кадетская левее, да, то есть потому что Гучков находился на правом фланге либерального движения, и если октябристы к дуэлям относились в большинстве своем снисходительно или положительно, то кадеты, несмотря на тоже активное участие в дуэльных процессах, осуждали эту практику.
Любопытно, а если мне не изменяет память, Гучков участвовал еще в двух дуэлях?
Ну, будучи депутатом Государственной Думы, он участвовал в дуэли с графом Уваровым. Это бывший однопартиец Гучкова, которого он сразу не взлюбил. Дело в том, что Уваров был саратовским депутатом, то есть депутатом из губернии, откуда был родом Петр Аркадьевич Столыпин, где он был губернатором, да. И поэтому говорили, что в партии октябристов есть два человека, которые напрямую могут обращаться к премьеру. Само собой Гучков, который считал своим приоритетным правом, и граф Уваров, который мог запросто набрать номер и поговорить со Столыпиным.
То есть конкурент. Фактически.
Конкурент, да, фактически, да. Ну и в результате недоразумений между ними граф Уваров был гораздо более прогрессивных взглядов, чем Гучков. Граф Уваров был выдавлен из фракции, а потом Гучков вынудил графа Уварова вызвать себя на дуэль. Вот такой вот хитрый способ.
Что там произошло?
Произошло то, что граф Уваров, побеседовав со Столыпиным, поделился с журналистами итогом этой беседы, передав со своих слов, что Столыпин критически относится к деятельности октябристов и считает, что они занимаются политиканством. Это взбесило Гучкова, который не стал выяснять у Столыпина, правду ли говорил Уваров или нет, а бросил публично, дождавшись появления Уварова в Думе, при свидетельствах слова, что тот опубликовал наглую ложь. Дважды это повторил. Надеюсь, что теперь Уваров просто обязан вызвать его на дуэль. Уваров требовал Третьейского суда, Уваров пытался решить вопрос по-другому, но Гучков каждый раз все накручивал и накручивал эту историю, бросая новые обвинения, чтобы уйти от дуэли. Уварова не было никакой возможности. И в конце концов Уваров согласился на вызов, да, хотя многие смеялись и говорили, что это дуэль с почтальоном, собственно говоря, потому что Гучков заступался за честь Столыпина, Столыпин его об этом не просил, и получилась очень странная ситуация. Ну и вот в ходе этой дуэли Гучков Уварова ранил в плечо, вышел победителем, фракция его чествовала, ну а противники Гучкова, там, из кадетской партии и так далее, наоборот, выражали негодование вот таким вот поступком, считая, что не дело, когда законодатели проливают кровь друг друга и показывают такой
пример. Это вообще, если я правильно вас понял, это вообще редкий случай, когда доходило именно до ранений.
Это единственный случай, да, рана была неглубокая.
До убийств вообще не было?
До убийств не доходило, да. Это был единственный случай, когда пуля прошлась по плечу графа Уварова, он даже отказался от медицинской помощи, сказал, что я скорее получу воспаление легких, это был, по-моему, ноябрьский днем, да, вот, лучше я уж дома меня врач перевяжет, ничего страшного, царапина. То есть на этом так благополучно закончилась самая кровавая депутатская дуэль. В остальных же случаях обычно депутаты просто промахивались.
Ну, надо здесь акцентировать внимание, что Гучков имел какой-никакой военный опыт, он добровольцем участвовал в англо-бурской войне на стороне буров, если я правильно помню.
Да, безусловно, Гучков участвовал так или иначе практически во всех конфликтах и горячих точках, да, вот его авантюрная жилка толкала то в Южную Африку, то в Манчжурию, то во время Македонского восстания он отправляется, да, то есть он владел оружием и владел достаточно неплохо.
И третья дуэль, которая, если я правильно понимаю, не состоялась, но назревала, это дуэль с Павлом Николаевичем Милюковым, лидером кадетской партии, который впоследствии станет главным союзником Гучкова по сокрушению монархии.
Да, это конфликт двух столпов либерального движения, двух лидеров двух самых крупных либеральных партий в России. Да, в 1908 году между ними еще было достаточно много различий. Кадеты – это была леволиберальная партия, октябристы – праволиберальная партия. Вот, и конфликт произошел опять-таки по инициативе Гучкова, который страшно обиделся на слова Павла Николаевича Милюкова, сказанные с думской трибуны, что он, говоря по одному из вопросов, сказал неправду. Вот эти вот слова «говорит неправду» Гучковым были восприняты, что его обвинили во лжи. И он прислал секундантов к Павлу Николаевичу. Павел Николаевич, на удивление своей партии, согласился на эту дуэль, хотя как…
Павел Николаевич был университетским профессором истории, да. В общем-то, совсем с дуэлями не ассоциируется.
Ну вот журналисты поэтому и смеялись, говорили, если владение оружием Гучковым ни у кого не вызывает сомнений, то Павел Николаевич виртуозно владеет только скрипкой, как бы, как они будут выяснять отношения. Вот, сам Милюков писал в воспоминаниях, я уже вспоминал Арию Ленского, был готов, мог погибать на этой дуэли, но секунданты смогли помирить, поскольку как бы либеральная общественность не желала, чтобы два вождя либерального лагеря проливали кровь друг друга, они нашли компромиссную формулу примирения, подчеркнув, что Гучков имел право оскорбиться, но Милюков не хотел его оскорблять, потому что когда он говорил, что Гучков сказал неправду, он имел в виду, что Гучков не знал правды, так как отсутствовал на заседании, где обсуждался этот вопрос, а значит, просто ошибся.
Отмазались.
Да, то есть он не лгал, он ошибался, и тут уже не было оскорбления.
Ну, то есть это вроде дуэли Ксении Собчак и Алексея Навального.
Да, там вообще было очень много всяких таких вот, можно сказать, юридических тонкостей, когда секунданты пытались примирить, потому что особенность политических дуэльных конфликтов начала 20 века – это когда секунданты стремятся всеми силами не допустить дуэли, а найти формулу примирения.
Понятно. Ну, а может быть, и депутаты Государственной Думы стремятся, так сказать, не допустить до угрозы своей жизни.
Да, но в то же время использовать все эти конфликты в целях политического пиара, потому что как только стоило возникнуть дуэльной угрозе в ходе политического конфликта, практически вся пресса переключалась на эту историю. И несколько дней имена этих депутатов, которые повздорили между собой, не сходили со страниц печати. Естественно, это приносило политические дивиденды каждой из сторон.
Я так понимаю, что Гучков еще в дуэлях участвовал и до того, как он приобрел статус депутата.
Со студенческих времен, да. То есть у Гучкова это его не зря обвиняли в бритёрстве, что он очень часто провоцировал своих противников на такой способ выяснения отношений, не боялся его, да. Поэтому у многих были опасения бояться самого Александра Ивановича, который так легко бросает вызов.
Ну, я так понимаю, все-таки Мясоедов был единственным случаем, когда он вызвал офицера.
Это да. Но были случаи, когда офицеры вызывали депутатов Государственной Думы. Вот один из первых дуэльных конфликтов это был вызов депутата Якубсона, депутата Первой Государственной Думы, левого депутата, трудовика, когда его вызвал офицер, участник русско-японской войны, поручик Смирнский, будущий комбриг Красной Армии, один из изобретателей советского спортивного стрелкового оружия и призер по стрельбе.
Известный.
Да, то есть депутату ничего хорошего не сулило, учитывая, что Якубсон был адвокатом, а его противник, да, вышибал 96 очков из 100, как бы, по стрельбе. Вот. Поводом стало неудачные слова депутата о русской армии. То есть, выступая по Белостокскому погрому, он сказал, что русская армия не боролась с погромщиками, русско-японская война научила армию бояться выстрелов. И это задело ветеранов русско-японской войны, которые призвали его к ответу. Выяснение отношений через прессу шло достаточно долго, вот несколько недель, и в конце концов депутат Якубсон предпочел извиниться, взять свои слова обратно, признать их неудачными, после чего инцидент посчитали исчерпанным. То есть до дуэли дело не дошло.
Ну, в общем, видимо, так и было, на самом деле.
Да, ну, просто, видимо, увлекшись своей речью, да, он бросил слова, слова, показавшиеся многим офицерам обидными, хотя офицерство разделилось в оценке этого конфликта по одной простой причине. Возникла проблема, оскорблена вся русская армия, кто имеет право требовать сатисфакции.
Да.
Многие говорили, пожалуй, только военный министр может от лица армии требовать, а если вызывает один поручик русской армии, завтра вызовет депутата второй, третий и так далее, этой дуэли не будет конца.
А еще другие случаи были, когда офицеры вызывали депутатов?
Угрозы звучали. Угу. Опять-таки в отношении левых депутатов. В отношении Зурабова, например, когда он тоже высказался неаккуратно во Второй Думе русской армии, ему посыпались угрозы, но левые депутаты на вызовы не реагировали. Левые депутаты, как правило, говорили, что они выше этих сословных предрассудков, и им глубоко наплевать на эти вызовы, они могут отвечать только цивилизованным способом, да, отрицая этот дворянский пережиток.
Сами они никогда никого не вызывали?
Социалисты нет. Да, такая противоречивость была свойственна только кадетам, которые осудили дуэли, которые все время критиковали дуэли как пережиток сословный, да, выступали с таких вот леволиберальных, я бы сказал, таких розовых позиций, да, вот в политике. Но вместе с тем, когда дело доходило до личных оскорблений, бывали курьезы, да. Лидер партии кадетов Милюков соглашается на дуэль. После этого принимается партийное постановление о том, что кадеты не должны участвовать в дуэли. Но вдруг следующий эпизод, первая дуэль между двумя депутатами, это была дуэль между черносотенным политиком Николаем Евгеньевичем Марковым, курским слабовым дворянином, и членом кадетской фракции Осипом Яковлевичем Пергаментом, тоже евреем, одесским адвокатом и так далее.
Ужас просто.
Да,
Марков
ужас.
Же самый такой антисемит.
Да, и Пергамент задел Маркова тем, что намекнул, что тот имеет отношение к сыскному отделению, и Марков повелся несколько странно. Он сказал, что он не может оскорбиться на то, что его приравняли к сыску, поскольку сыскари – это государственные слуги, но поскольку его явно хотели обидеть, он требует сатисфакции. Вот. В конце концов возникла проблема, как быть Пергаменту. Часть кадетов говорила, он обязан отказаться, другая часть говорила, ни в коем случае. Если бы Пергамент не был евреем, он должен был бы отказаться, но раз он еврей, он должен согласиться, иначе правые будут говорить, ну вот вы видели, еврей отказался от дуэли, он испугался, он должен показать, что евреи не боятся дуэли. Вот такая вот противоречивость. И в конце концов Пергамент вышел на поединок, они выстрелили друг в друга, промахнулись, потом, правда, как рассказывали журналисты, которые присутствовали на этой дуэли, обнялись, выпили шампанского, мирно отобедали на теплоходе, возвращаясь домой, и инцидент между ними был исчерпан.
Как же Николай Евгеньевич с евреями-то обнимался?
Ну вот, да, и такой же парадокс произошел с депутатом Набоковым, отцом известного российско-американского писателя. Да. Набоков всегда был противником дуэлей. Да, он подчеркивал, что в Англии этот обычай давно искоренен, поскольку был большим англофилом. Он выступал с докладами против дуэли, написал даже целую книгу против дуэли. Но когда задели его честь, он неожиданно, правда, очень коряво, но сделал вызов редактору газеты «Новое время» Михаилу Алексеевичу Суворину, потребовав его к ответу за статью одного из его сотрудников. Вот, объясняет, он сказал, что да, я остаюсь последовательным противником дуэли, но исключение всегда возможно. В данном случае была задета моя честь таким образом, что я не могу обратиться в суд. И как мне, мол, призвать к ответу хулиганов, да, там, из «Нового времени», которые задели мое доброе имя. Хотя среди кадетов бывали и такие люди, как, например, Василий Алексеевич Маклаков, который всегда говорил, я убежденный сторонник дуэлей. Ну, Маклаков часто расходился со своей партией, фракцией в этом отношении.
Известный адвокат.
Известный адвокат, да, который говорил, что он всегда за дуэль, но только за дуэль по серьезному поводу, а не по мелочам.
А ему приходилось драться?
Нет, ему приходилось быть секундантом.
Видимо, Павел Николаевич или…
Нет, это был другой случай. Депутат Аджемов, тоже от кадетской партии, был… Тут очень темная история, мне не удалось ее до конца раскопать. То ли вызван на дуэль, то ли вызвал на дуэль, потому что депутат-националист Половцев и депутат-кадет Аджемов наговорили друг другу гадости поровну. И после этого появилась информация, что кто-то из них кого-то вызвал на дуэль. И вот секунданты, собравшись, решили, что поскольку тут, в общем-то, так сказать, оба хороши, стоит господам извиниться. И они принесли извинения, чтобы погорячились в этой полемике, и инцидент исчерпан. Как потом Маклаков писал дочери известного своего однопартийца и соседа по креслу в Государственной Думе Родичева, задачи секундантов в начале 20 века были уже другими – примирить, не раздувать конфликт, а примирить стороны и по возможности как бы, да, избежать кровопролития.
Угу. Но вот вы сказали, что состоялось 5 дуэлей, да? То есть это вот Мясоедов Гучков, Гучков граф Уваров, Марков Пергамент, а другие две?
Депутат граф Замойский, это еще Первая Государственная Дума, стрелялся с корнетом Мажоровским в Варшаве за честь дамы. Будучи депутатом Госдумы, он участвовал в дуэльном конфликте. Правда, подробности его так и не удалось выяснить ни мне, ни польским коллегам по одной простой причине – они тщательно скрывались. Тут был не политический конфликт, а личный. Никто не знает, как корнет Мажоровский задел даму и что это была за дама, но они стрелялись в окрестностях Варшавы.
Слава богу.
Ну а учитывая, что Варшава – это глухая провинция, в общем-то, для того времени, то большого интереса прессы это не вызвало. Ну, вот депутат взял отпуск, уехал в Варшаву, стрелялся, как бы, да, газеты лишь написали, что дуэль состоялась, и никто не пострадал. И был дуэльный конфликт, когда стрелялся правый депутат Килиповский со своим оппонентом по местному дворянскому обществу Скоржинским. То есть они наговорили друг другу неприятных вещей в результате выборов дворянского предводителя. Вот, состоялась между ними дуэль, оба промахнулись, как бы, и достаточно благополучно все закончилось.
Скажите, пожалуйста, это вообще было законно? Насколько я понимаю, дуэль это, в принципе, привилегия дворян и, в первую очередь, офицеров. Но корпус депутатской думы составляли далеко не только дворяне и далеко не только офицеры. Вот, так сказать, распространялось ли на них право требовать сатисфакции?
Вообще парадокс заключается в том, что с момента появления дуэлей в России они были незаконны долгое время. Да? То есть они появляются, как говорят специалисты, по более раннему периоду, там во времена уже Алексея Михайловича, но только между офицерами и иностранцами. Потом это перекочевывает в Петровское время активно и на русскую почву. Но и Петр Алексеевич, и другие императоры активно боролись с дуэлями. Мы же помним знаменитую пушкинскую дуэль, да, которая, да, как бы, да, если бы не личное вмешательство императора Николая I, то Пушкина могли бы вообще даже погрести как самоубийцу, да, за оградой церкви. Изменения произошли в конце царства Александра III. Уже вот в последний год своей жизни, в 1894 году, Александр III разрешил офицерские дуэли, узаконил их, но при одном условии, что офицеры должны получить разрешение на дуэль офицерского суда чести. Разрешил не потому, что был сторонником дуэли, все-таки образ Александра III с этим не вяжется, да, а потому что офицеры все равно стрелялись, он захотел это как-то упорядочить. Чтобы это было не самочинно, а чтобы офицерская комиссия рассмотрела дело. Если она видит, что другого способа смыть обиду нет, то пусть офицеры выясняют отношения таким способом. И, соответственно, вот в этих случаях это уже не было уголовным преступлением. А в 1897 году при Николае II офицерам разрешили стреляться с гражданскими. Тоже, если суд чести признает это дело необходимым. Но тут возникал казус юридический, гражданским никто стреляться не разрешил. И возникала вот проблема, да, вот когда мы говорили там о возможной дуэли между Смирским и Якубсоном. Смирский получил разрешение начальства и имел законное право требовать сатисфакции, Якубсон ни у кого не мог получить разрешение на дуэль, если бы он согласился, он бы подлежал уголовному преследованию. Формально действовали законы, написанные еще во времена Николая I. Но реально на практике в отношении политиков российских депутатов Госдумы их никто не применял. То есть сроки давались, да, за состоявшиеся дуэли, но настолько минимальные, что они просто кажутся смешными. Иногда это был один день домашнего ареста, иногда это было там от 3 до 7 дней гауптвахты. Самая кровавая история, о которой мы говорили, ранение графа Уварова, обошлась Гучкову судебным приговором 4 недели Петропавловской крепости. Ну, отсидев неделю, император Николай II его помиловал и выпустил из тюрьмы.
И Николай II, видите, какой был непрозорливый, не предвидел, что Гучков будет плести интриги против него, а какой прекрасный повод был убрать человека подальше.
Да, причем Гучков находился в полном комфорте, да, он не был скован, он свободно гулял по крепости в сопровождении стражника, да. Он принимал постоянно людей, он давал интервью прессе, да, он заказывал себе обед из ресторана, то есть как бы очень приятно провел неделю, как бы отдыхая от дел текущих, да, в Петропавловской крепости. Но тут был еще один момент. Депутаты Государственной Думы пользовались неприкосновенностью, и арестовать депутата Государственной Думы во время дуэльного поединка полиция не могла. То есть единственное исключение было бы, если кто-то был убит. и вот было бы налицо кровавое преступление. Вот когда, например, стрелялись депутаты Марков и Пергамент, у них первая дуэль была прервана полицией, то есть полиция узнала, где она будет, и нагрянула, вылезла из кустов и прервала поединок, и пыталась арестовать. Тогда депутат Шульгин, тоже известный достаточно политик, вмешался и сказал: «Господа, это депутаты Государственной Думы, вы не имеете права, мы сейчас уходим по своим делам», и полиция сказала: «Хотя бы пистолеты отдайте». Вот отобрали пистолеты, как бы на этом дело закончилось. То есть депутатов могло выдать правосудие только депутатское сообщество. Поэтому тот же Гучков, когда садился в тюрьму, он демонстративно сложил себя на время звания председателя Государственной Думы, вышел в отпуск, отсидел в тюрьме, вернулся, переизбрался опять на пост председателя Государственной Думы и продолжил свою работу.
Вот пока он был в отпуске, вот тут-то и надо было его брать. А как проходили дуэли? Я так понимаю, что это существовал ли какой-нибудь дуэльный кодекс?
Их было несколько, да, был дуэльный кодекс Дурасова, Суворина и других, но самым популярным был дуэльный кодекс Дурасова, обычно пользовались им. Как правило, устанавливалась степень тяжести оскорбления, там было три степени написано, первый, второй, третий, исходя из этого поединок становился там более мягким или более жестким. Исходя из кодекса выбиралось оружие, расстояние, как бы, да, и дуэль проходила по определенным правилам. Но сразу забегая вперед, скажу: вот на обложке книжки изображены такие вот архаичные пистолеты, достаточно, да, не свойственные для 20 века. Но дело в том, что депутаты стрелялись именно из таких. То есть не из нарезного оружия, да, большой мощности, скажем, и прицельности, вот, а из дуэльных старинных пистолетов гладкоствольных, чтобы свести риск трагедии к минимуму. Иногда даже доходило до того, что секунданты устанавливали сбить мушки, убрать прицелы, да, вот стреляться с 25 шагов. Секунданты чуть ли не на шпагат садились, когда мерили эти 25 шагов. Обычно любил этим распоряжаться на многих дуэлях депутат Крупенский, высокого роста, гвардейский офицер, да, чтобы расстояние было большое, чтобы депутаты стояли в полоборота, то есть не подставляя корпус. Вот, и из старинных пистолетов сделали символический выстрел.
То есть дуэли с трех шагов, типа как была знаменитая дуэль на Васильцева и Чернова, да, в начале 19 века, такого быть просто не могло.
Не могло, нет, никто не стрелялся через платок там, да, или как бы более жесткие дуэли. Самой жесткой считали дуэль Мясоедова и Гучкова, которая по случайности обошлась без кровопролития, потому что стреляли из нарезного оружия, хотя со сбитыми прицелами, вот, стреляли, по-моему, с 15 шагов. То есть это считалось близко, как бы, да. То есть вот это считалось как бы чревато последствиями. Но обычно 25 шагов из гладкоствольного оружия.
А оружием всегда были пистолеты или могло быть холодное, например?
Могло быть, но всегда были пистолеты, потому что депутаты люди штатские, и холодным оружием в начале 20 века никто из них виртуозно не владел. Это было бы, наверное, комично и нелепо. То есть драться на шпагах или саблях никто не умел. А выстрелить с пистолетом у каждой. Поэтому как бы всегда у нас это было так. Хотя в европейских странах, например, там в венгерском парламенте, там в Австро-Венгрии и так далее, иногда встречались в 20 веке поединки на холодном оружии.
А там тоже было принято вызывать друг друга?
Это было принято, да. То есть в Россию эта мода пришла из Франции. Французские парламентарии сплошь и рядом вызывали друг друга на дуэль. Вот. И именно Франция принесла, наверное, в Россию демократизацию дуэли. Вот мы говорили о том, что раньше это было делом дворянским, но тогда, когда во Франции произошла Великая Французская революция, постепенно дуэль превратилась в дело не столько дворянское, сколько дело такое городское, скажем так. На дуэль стали вызывать друг друга горожане, принадлежащие к разным сословиям, поскольку все стали гражданами Франции, собственно говоря. То же самое произошло в начале 20 века в России. На дуэлях стали драться купеческий сын Гучков, который вроде бы не имел этого права по старинным понятиям, да, мещане, отнюдь не только дворяне. То есть главное условие в России, которое сохранялось, дуэль – это поединок равных. Ну а поскольку депутаты Государственной Думы вне зависимости от сословия по статусу вроде как бы равны, то возникала возможность для такого решения спора.
А офицеры и депутаты Государственной Думы тоже воспринимались как равные, вот в случае с Мясоедов, Гучков?
В данном случае сам вызов, который следовал от Мясоедова, говорил о том, что Мясоедов признает за Гучковым такое право, то есть считает его, да, то есть равным себе.
А как вы считаете, вот из всех дуэлей, которые вы исследовали, или дуэльных скандалов, да, какой из, что было самым удачным с точки зрения пиара? помогло в избрании на выборы в Государственную Думу.
Ну, вот такую...
Помогло продвижению законопроекта данного депутата.
Нет, да? Наверное, таким вот конкретным вещам это помочь не могло. Это могло помочь заработать дополнительные политические очки и напомнить о себе. Ну, вот, например, мастер политического скандала Владимир Митрофанович Пуришкевич, да, который, как писали его ранние биографы, первый из дворян реализовал право на бесчестие. Стал вести себя так, как раньше считалось неприлично. Но выяснилось, что это приковывает к нему внимание общества, да, как писала там Марина Цветаева, типа «Моя любовь в политике – это Пуришкевич». Над его выходками я смеюсь и плачу.
Давайте примеры приведем, потому что Пуришкевича Жириновского часто называют современным Пуришкевичем.
Да, ну…
Насколько это правомерно?
У Пуришкевича это было естественнее и ярче, да, у Владимира Вольфовича это более как бы натужно и через силу, мне кажется, получается. Хотя, может быть, парадоксальный факт, когда я занимался биографией Пуришкевича, я обнаружил, что вот в «Новой России» постсоветской первая статья о Пуришкевиче, большая, причем апологетическая, была она опубликована в сборнике ЛДПР. Вот как раз 93-й год рассказывалось, как замечательно, какой замечательный политик был Владимир Митрофанович. Так что, возможно, здесь есть не некое копирование этого успеха и образа.
Но давайте расскажем, что он делал.
Бросал со стаканами водой с кафедры Милюкова, приходил с красной гвоздикой 1 мая в ширинке брюк, демонстрируя социалистам, выкрикивал с места всевозможные ругательства, иногда ядовитые остроумные шутки, сбивая с толку оппозиционных ораторов, которые говорили, да, стал первым депутатом, которого выносили с заседания Государственной Думы приставы, поскольку он отказался сам выходить. Вот, то есть человек, который устраивал скандал. Устраивал скандалы в публичных местах, срывал оперы, которые там, постановки, которые казались ему безнравственными, да, мог разругаться там в трамвае, в поезде, где угодно, из всего делая пиар, то есть становясь постоянно героем газетных заметок, фельетонов, тысяч карикатур, что сделало его не только всероссийски известным, но, как ни парадоксально, всероссийски любимым. Да, то есть простонародье улыбалось, восхищалось, его дает, как бы, да, то есть, и вот надо сказать, что дуэльные скандалы…
Нормальный мужик.
Да, вот дуэльные скандалы тоже были использованы Пуришкевичем именно в этом направлении. Он не принял ни одного вызова, вот, хотя несколько раз был секундантом на дуэлях, он сам бросал вызовы, причем явно зная, что эти вызовы не будут приняты, он бросал вызов Милюкову. Да, когда
Милюков отказался.
Милюков сказал, что с таким человеком, как Пуришкевич, он не будет даже выяснять отношения. Да? Ну, видимо, на это и делался расчет. Да? То есть бросался вызов, оскорблялся Милюков за свою поездку в Америку, вот, где он как бы позорил российское правительство с точки зрения Пуришкевича. Вот, Пуришкевича много раз вызывали на дуэль оскорбленные им лица. Был даже один курьезный случай, когда одна дама пыталась вызвать Пуришкевича на дуэль.
За что?
За его крайне нелестные отзывы о деятельности российских феминисток.
Ах, вот
и да, то есть он выразился там уж совсем на грани фола, некоторые фразы даже неудобно повторять, которые были сказаны. То есть, ну, они, конечно, вызвали страшную шумиху, возмущение прогрессивной общественности. Вот одна дама сказала, что вот она бы хотела вызвать его к барьеру, но и в конце концов отговорили, сказали, что уж совсем не женское это дело. Вот. Но, как правило, Пуришкевич под разными поводами от дуэлей уклонялся, не желая, видимо, рисковать своей жизнью, да и не владея оружием особо хорошо, вот, но практически каждую дуэльную историю использовал для того, чтобы напомнить о себе, чтобы попытаться раздавить, размазать, победить своих оппонентов в газетной полемике.
Ну, в результате ему все-таки пришлось принять участие в событии, которое угрожало его жизни отчасти, да, это убийство Григория Ефимовича Распутина.
Ну, угрожало жизни, возможно, громко сказано.
Ну, угрожало, да, карьере, потому что мы же не можем предрекать, что бы с ним сделало правосудие царское, если бы все пошло несколько иначе.
Тут видите, какое дело. Этот заговор против Распутина был обставлен таким образом, что российское правосудие практически ничего не могло сделать. То есть сам факт вовлечения в заговор великого князя делал это преступление неподсудным никакому суду, о чем и говорили судебные чиновники. Дело в том, что если член императорской фамилии совершал преступление, он был подсуден только лично государю-императору. Но в правовом поле никто не предполагал, что возможна ситуация, когда член императорского дома вместе с простыми смертными окажется вовлечен в преступное сообщество и что-то совершит. То есть великий князь Дмитрий Павлович в этом убийстве был своеобразной крышей, гарантировавшей, что этот вопрос будет решаться как-то особо, кулуарно и, видимо, мягко. Вот, то есть таким образом, что с ними делать, никто не знал. Как говорили некоторые люди, которые занимались этим делом, придется, в общем-то, никого не опознать и никого не найти.
У вас монография заканчивается 1917 годом, но я все-таки спрошу, а вот политики белых правительств и белых законодательных органов участвовали в дуэлях?
Я специально не занимался этим вопросом, но могу сказать, что попытки спровоцировать годы гражданской войны на дуэль были. Да, того же Гучкова. То есть офицеры пытались спровоцировать его и в эмиграции, и на Белом Юге, считая его виновником развала русской императорской армии, потому что тот короткий период, пока Александр Иванович был военным министром, да, армия совершенно развалилась. Да.
Ну, я так понимаю, Александр Иванович в этот момент уже избегал дуэли.
Избегал, да. Как ни странно, был инцидент в Белом Крыму, когда он посетил барона Врангеля, он выходит из храма, и вдруг ротмистр Баранов, да, дает ему пощечину за русскую армию и, соответственно, ждет, какая будет реакция. Что, типа, реакция должна быть одна, да, вызов на дуэль. Но вызова не последовало. Баранова то ли отправили на гауптвахту, кажется, а потом просто выслали в эмиграцию, чтобы он как бы...
Не убил Гучкова.
Да, и не компрометировал барона Врангеля, скажем так. То есть попытки вызвать на дуэль были. Хотя надо сказать, что, в общем-то, 17-й год практически положил конец, да, и дуэлям, и Государственной Думы, и старому строю. Хотя мне рассказывали специалисты по истории русской армии, что отдельные дуэльные конфликты в армии возникали даже в Красной, то есть в начале 20-х годов, когда еще старые офицеры старой армии, да, вот эту вот практику туда приносили.
Подожди, а внутри Государственной Думы были попытки с этим бороться?
Безусловно. Например, категорически против дуэли выступало думское духовенство, считая это делом греховным, да, и пытаясь урезонить политиков так не делать и не подавать такого примера. Против дуэли выступало думские депутаты-крестьяне, которые просто не понимали этой барской блажи, зачем как бы отвлекаться от серьезных дел, да, и заниматься такими делами. Против дуэли выступала левая и леволиберальная часть Государственной Думы. Вносились даже предложения внести в наказ Государственной Думы специальный параграф, который бы говорил, что те депутаты Государственной Думы, которые принимают вызов, должны первоначально сложить в себя депутатское звание, а потом уже выяснять отношению барьера, потому что их выбирали не для того, чтобы они стреляли, чтобы кто-то кого-то убивал, и не спрашивая мнения их избирателей, стоит им так делать или нет, они этого делать не должны, будучи депутатами Госдумы. Но проблема заключалась в том, что решить этот вопрос однозначно было невозможно по простой причине. И председатель Третьей Государственной Думы Гучков, сторонник дуэли, который неоднократно в них участвовал, и председатель конца легислатуры Третьей Думы и всей Четвёртой Государственной Думы Родзянко, тоже октябрист, который неоднократно пытался вызвать своих противников к барьеру, являлись сторонниками дуэли.
А у Родзянко не получилось, да, ни
разу? Не получилось не по его вине, да, не получилось, например, самый последний вызов, который был, это январь 17-го года, то есть уже накануне февральской революции, когда…
Кого?
Он спровоцировал, скажем так, на дуэль, его в данном случае пытался вызвать последний министр внутренних дел Протопопов за то, что…
Вот, кстати, интересный вопрос, а были ли скандалы депутатов Государственной Думы с членами правительства?
Были, да, самый яркий из них – это конфликт кадета Родичева с председателем Совета министров Столыпиным, когда Родичев, увлекшись собственной речью, бросил всем известную крылатую фразу про столыпинские галстуки, имея в виду военно-полевые суды. Это настолько взбесило Столыпина, да, что он прислал двух лиц, двух министров, как бы требовать, в общем-то, извинений. Это был первый шаг уже, собственно, если извинения бы не последовало, была бы дуэль, все прекрасно понимали. Родичеву посоветовали извиниться по фракции в партии, тем более, что Родичев сказал, что он сам, пожалуй, вспылил, и он принес извинения. Дальше произошла очень забавная ситуация. Столыпин достаточно высокомерно посмотрел на Родичева и сказал: «Я вас прощаю», повернулся спиной и вышел. Родичев, взбешенный, крикнул ему вслед: «Я не просил прощения, я лишь приносил извинения», подчеркивая, его как бы унизили этим прощением. Да? Вот. А второй случай – это когда министр внутренних дел, бывший депутат Государственной Думы Александр Дмитриевич Протопопов пытался вызвать Родзянко на дуэль за то, что тот во время царского новогоднего приема отвернулся от него спиной,
не подал руки,
да, и сказал какие-то обидные слова. Но Протопопову дали понять, что пока он министр, он не имеет, тем более внутренних дел, да, он не имеет права вызывать на дуэль и попирать законность таким образом, в результате чего Протопопов решил: поединок обязательно состоится, когда я лишусь этого поста. Но поста он лишился уже в ходе февральской революции, был арестован, соответственно, как бы до дуэли дело не дошло.
А известна ли какая-нибудь реакция со стороны Николая II к этим дуэльным скандалам?
Фактически нет. То есть император никак не комментировал происходящее, но думается, что, как и большинство людей, относящихся к высшему обществу, относился к этой вещам снисходительно, что говорит хотя бы его помилование дуэлянта, да, от Гучкова. То есть к этому относились терпимо, с пониманием, хотя все больше и больше вынуждены были публично говорить, что да, это не годится, это плохо, но как же быть, да, если такая традиция в обществе укоренилась. То есть относились с пониманием.
Будут ли презентации этой интереснейшей монографии?
Ну, ожидается, что 13 октября, если не ошибаюсь, в Музее политической истории, это можно у них на сайте посмотреть, будет моя открытая лекция, посвященная дуэльным конфликтам депутатов Государственной Думы, и, соответственно, мы поговорим как бы более подробно о каких-то сюжетах и об этой книге.
Ну что ж, дорогие друзья, вот есть прекрасная возможность послушать более, видимо, развернутую, да, историю дуэльных скандалов в Государственной Думе, а также приобрести эту замечательную монографию. Кстати, она вышла тиражом всего 500 экземпляров, насколько я понимаю. Это немного, надо успеть купить, поэтому мы ссылочку в описании на Озон поставим.
Спасибо.
Андрей Александрович, спасибо, очень интересно, желаю вам развивать эту тематику и что-нибудь еще по ней написать.
Спасибо большое.